В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели. Недавно в нашей церкви, в Grace Family Church, были очень интересные гости. Приехали они издалека, из Сибири, далекой-далекой Сибири. Но сами они не сибиряки. Это миссионеры, и среди них был пастор-миссионер Андрей Захарович Осельский, и сопровождал его тоже миссионер Левио Гусак. Я настолько заинтересовалась их рассказом об их служении, их патриотизмом, если можно так выразиться в христианском смысле, что пригласила их на нашу передачу Тихоокеанского объединения. И вот сейчас я буду вести с ними беседу об их служении, о том, что они делают в тех местах, куда добровольно люди обычно сами не едут. Добрый день, дорогие братья!
Приветствуем вас!
Ну, начну с вас, Андрей Захарович. Андрей Захарович, расскажите нашим слушателям, как вы, молдаванин из солнечной Молдавии, оказались в таких местах, где вы сейчас служите?
Во-первых, я родился в семье верующих родителей, и с самого детства я мечтал о том, что когда-нибудь смогу быть миссионером. Была одна маленькая деталь, и я боялся, что если будут гонения в детстве, я думал, что просто я не выдержу это. Хотя мой отец сказал, что когда придет та пора, и ты пойдешь через трудности, гонения, Бог тогда даст тебе и силы, и все необходимое для этого служения. В связи с тем, что одно время я жил в Сибири и прожил там 18 лет, тогда же и начались и гонения, и за Слово Божие в тюрьму меня посадили. На 4 года сидел я в городе Кызыле рядом с Монголией, но отсидел 2 года. Таким образом, для меня Сибирь была знакомая. Но потом уже, когда 10 лет тому назад пришла пора, и я услышал, что открывается вот такой путь для миссионеров не просто в Сибири, а на крайнем севере. Это было для меня интересно, так как Сибирь меня не очень-то пугала, и я тут же включился в эту работу для того, чтобы все-таки быть миссионером именно в тех самых суровых краях. И самое главное, что в течение 10 лет мы каждый год регулярно по 1,5-2 месяца мы находимся на этом крайнем севере. И когда мы услышали и даже увидели, что Ямал в переводе на русский язык – это край земли. И для нас было интересно, что Господь сказал когда-то, что вы получите силу, вы станете мне свидетелями, начиная от Иерусалима, Самарии и даже до края земли. Когда мы оказались на этом краю земли, мы увидели, что там не просто суровые условия. Зимы такие снежные и морозные, но и там очень много народностей, такие как ханты, манси, зыряне, селькупы, ненцы. Они многонациональные люди, но все понимают русский язык. И для нас это было, знаете, как зов души. И в течение 10 лет мы знаем все группы, всех живущих там, и даже тех немногих миссионеров, которые они оказались на этом крайнем севере. Они уже уставшие, больные физически. И в начале, даже в конце 80-х годов, в начале 90-х, были некоторые люди отовсюду, которые начали там трудиться. Ну а потом были по одному разу, редко кто приехал второй раз, и на этом закончилось все. Ну а так как мы не только их полюбили, и они нас очень сильно, и у них зов души, братья, неужели и вы нас оставите? А для нас это сложно их и оставлять, потому что желание нашего сердца им помочь. И эти народности, они просто жаждут Слова Божьего. Они и так внимательно слушают. Во-вторых, они спокойно, невзирая на то, что они неверующие, у них там гуляет шаманизм и разные ветроучения, служение, они так легко и просто становятся на колени вместе с нами. Учим мы их простые песни, учим, как понимать Слово Божие, учим, как молиться Богу, как читать. И для нас приятно, что они сами просят о том, чтобы помолиться о них, чтобы Бог их освободил от этих злых духов, как они там понимают. Потому что, чтобы ублажать этих духов, они на деревьях разные лоскуты там тряпок цепляют, под деревьями ставят разные лепешки и выпивки, чтобы ублажать этих духов. Но приятно то, что они отдают своих детей, чтобы молиться над ними, чтобы показать детям другой путь, чтобы сам Бог защитил их от всего, что у них там есть. Трудность составляет в том, что они живут в этих чумах. Когда мы доезжаем уже до самого крайнего города севера, это Салехард, дальше надо уже в тундру. Знаете, с одной стороны через горы, там город Воркута, а мы по той стороне уже рядом с Карским морем, там, где есть настоящие белые медведи, то мы там уже бываем вместе с ними. То мы не только бываем там, но мы и живем с ними там. Мы их учим, как варить другие там, знаете, блюда. Мы берем с собой, покупаем очень много продуктов прямо из Салехарда. Потом покупаем для них и медикаменты, потому что со мной Бог подарил мне и друга, и брата миссионера, и врача, который вместе со мной ездит туда. Знаете, еще лет 6 тому назад, когда мои дети взрослые, так как мне идет 79-й год, они посмотрели, что и сказали, что мы тебя уже не пустим туда, потому что здоровье твое уже не такое крепкое, какое было раньше, и мы не можем тебя так пустить. Но потом, когда они услышали и увидели, что со мной едет врач постоянно и регулярно, то они уже отпустили. И все эти вещи, когда мы им покупаем и продукты, и медикаменты, а так как они ездят там на снегоходах и на оленях, то мы им и бензин покупаем, чтобы они могли уже на этих снегоходах ездить уже к своим сородичам, чтобы уже через них передавать и те наши подарки, которые мы привозим туда вместе с нами, уже журналы, брошюры, Евангелие, песенники. То есть все, что у нас есть, мы им передаем туда. И для них приятно то, что мы не только говорим, но мы живем вместе с ними там. Жить в их чувствах это сложновато, потому что на голой земле, на вечной мерзлоте они ставят иногда доски, а потом просто оленьи шкуры, и на этих шкурах надо спать. Там, в этом чуме, никаких условий вовсе нет. И когда нет никаких условий, значит, нам очень трудно как бы приспосабливаться к ним. Вечером они топят, и даже поднимается 20-20 с чем-то градусов тепла, потому что печурка металлическая. А потом, когда мы ложимся, утром уже 0 или минус 5 градусов, потому что очень холодно.
Это по Цельсию.
Да,
по Цельсию. Это не по Фаренгейту.
Нет, это по Цельсию, да.
Ниже, чем
это точно.
Здесь представляют люди. Это очень-очень холодно.
Да, и поэтому, когда мы там с ними бываем, для них интересно то, как это доктор может мыть посуду. А я еще улыбаюсь, говорю, его диплом это позволяет, чтобы он мог, тем более он занимался и научной работой по медицинской части, он знает, кроме узкой специальности, как хирург, он знает и другие болезни. Но и так как там нет никакой медицины, то для них это, знаете, очень дорого и очень своевременно, и постоянно они обращаются по этой части к нам. Но когда мы приезжаем и понимаем, что без ничего просто зайти туда, к ним, оно, знаете, они и не примут. Я расскажу только маленький случай, что в один из этих чумов, когда мне сказали, что хозяин настолько пьяный, потому что у него два взрослых сына утонули в речке пьяные. И нашли дочку повешенную, то ли сама, то ли ей помогли, не знает. И он решил пить до конца, пока или забудется, или умрет. У него уже другая молодая жена, там другой сынишка, там 4-летний. Когда я зашел с гитарой туда, он так с пьяными глазами смотрит: «Ты кто?» Я говорю: «Да я гость твой. Я пришел к тебе что-то сказать». А он говорит: «Зачем ты пришел?» Я говорю: «Я слышал в твоем горе. Я спою тебе песню». И я говорю: «Тебе легче будет». Он смотрит на гитару: «А ты умеешь петь?» Я говорю: «Умею». И я ему пою такую песню. «Кто бы мог понять, о чем плачу я? Ах, один лишь Бог, Он поймет меня. Я вблизи Его отдохну душой, на груди Его я найду покой». Когда он посмотрел, он сам заплакал, увидел, что я ребенку дал конфеты, дал печенье. Он тогда говорит: «Ты заходи, ты мой гость, ты мой друг». За ночь он нашел и большую белую рыбу, Нельма называется, и принес нам только потому, что уже мы почувствовали, что для нас открываются двери. Ну а так как мы были там много раз, и они видели нас уже не раз, поэтому мы легко и просто можем заходить туда. Ну а так как я вкратце могу только сказать о том, что для меня приятно то, что можно их надо научить прямо как маленьких детей с азов. Что значит живая вера в живого Бога, что значит молиться, что значит читать, что значит верить в Бога. И приятно то, что они не только слушают, они легко и просто молятся, и мы обращаемся к ним уже спокойно, не думая о том, что они вообще, знаете, слушали своих шаманов много лет подряд. Поэтому я передаю микрофон моему другу и брату, врачу Ливию Владимировичу Гусак.
Прежде чем вы передадите микрофон, я хотела вам задать пару вопросов. Вообще условия жизни, как вы сказали, что там очень-очень тяжелые. Там вообще лето бывает или нет? Это ведь практически за полярным кругом, да?
Да, да, да. А мне говорят: июнь месяц еще не лето, август уже не лето. Потому что там 9 месяцев зимы. Остальное бывает лето такое бурное, но очень быстро проходящее. Цветет там, даже есть ягоды там у них, но очень быстро прошло это лето и кончилось. Эти 3 месяца – это и весна, лето, и осень – все вместе. Вот такое в заполярном круге, вот такая обстановка.
Чем они питаются? Откуда они берут пищу? Там же ведь ничего не растет, и круглый год зима. По-видимому, у них у всех очень большой недостаток витаминов и прочее. Больные люди там в основном, наверное.
Они об этом скажут еще друг мой и врач, но я вам скажу, что они в основном питаются мороженой рыбой и мороженым мясом, и притом сырым. Делают такую строганину, перец, соль, хлеб. Хлеб они тоже замороженный. Когда вот прилетает этот вертолет, привозит в те края, или где-то далеко они ездят и какие-то машины привозят, и этот хлеб у них замороженный, а потом они растаивают. И вот так они и кушают. В основном такая еда. Уже такие борщи, супы, картошку и так далее, это мы берем только с собой. Это укутываем очень сильно, чтобы оно не заморозить, пока мы приезжаем туда. А так как для детей никаких витаминов нет, одно единственное, что время от времени, то у них это нет. Мы только берем для них, что можно. Это значит лук, чеснок, то, что им требуется. А так, чтобы взять перец, картошку и многое другое, это нам надо самим. А так как мы умеем варить, и когда мы варим им пищу уже обычную, нашу, они даже по 2-3 порции кушают сами, потому что для них это очень интересно, как можно жить так и кушать вот другую пищу. И об этом скажет уже врач.
Еще один вопрос. Вы говорите, они легко принимают Евангелие. А там есть церкви?
Там внутри их нету. В лесотундре, о чем потом брат мой скажет, есть небольшая церковь, там, где в основном ненцы живут, и там даже среди них есть где-то в пределах 20 членов церкви. Они в разные концы собираются, то есть живут. Ну, зимой отовсюду приезжают на этих санях или на оленях, а летом на лодках. И это дом прямо в лесотундре. Небольшой дом молитвы, о чем, я думаю, что мы вам оставим флешку, и вы сможете потом показать.
Хорошо, спасибо большое. Брат Левия, продолжите рассказ Андрея Захаровича. Я вообще поражаюсь, как вы при вашем образовании, вы бросаете все и едете туда, в эту, как в мире и говорят, Богом забытую часть земного шара. Как я уже говорила, туда добровольно никто не едет. Вы же при всех трудностях едете туда для того, чтобы проповедовать Евангелие. Продолжите рассказ, пожалуйста.
Приветствую вас и приветствую всех радиослушателей.
Время нашей передачи закончилось, поэтому слушайте продолжение рассказа наших братьев о служении за Полярным кругом в нашей следующей передаче. Программу подготовила и вела Ольга Витисова. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.